Максим Горький. О языке. Читает Лидия Романченко. Известно, что все способности, отличающие человека от животного, развились и продолжают развиваться в процессах труда. Способность членораздельной речи зародилась тоже на этой почве. В глубокой древности речь людей была, разумеется, крайне бедна. Количество слов ничтожно. Создавались и действовали только слова глагольных форм, соответствующие современным – рубить, тащить, поднимать и так далее. Слова измерительные – тяжело, коротко, близко, длинно, далеко, горячо, холодно, больно и прочее. Даже наименование орудий труда явилось гораздо позднее, уже в ту пору, когда человек нашел возможным командовать кому-то – подай, принеси, положи, отломи. Речь обогащалась новыми словами в прямой зависимости от расширения трудовых приемов, вызванных возрастающим разнообразием целей труда и сообразно осложнению этих приемов. Легко понять, что эта речь совершенно исключила наличие в ней слов бессмысленных. Тысячелетия тягчайшего труда привели к тому, что физическая энергия трудовых масс создала условия для роста энергии разума, интеллектуальной энергии. Разум человеческий возгорелся в работе по реорганизации грубо организованной материи и сам по себе является ничем иным, как тонко организованной и все более тончайше организуемой энергией, извлеченной из этой же энергии путем работы с нею и над ней, путем исследования и освоения ее сил и качеств. Классовая организация общества повела к тому, что право на использование силы разума и на свободное развитие его было вместе с другими правами отнято у рабочих масс. Это повело к преступному искусственному замедлению роста культуры, к тому, что она сосредоточилась в обиходе меньшинства людей, и, наконец, к тому, что в наши дни обнаружилась поверхностность, непрочность этой культуры, обнаружилась готовность эксплуататоров отказаться от интеллектуальных ценностей и как бы зачеркнуть многовековой труд масс, фундамент культуры духа, обладанием которой буржуазия еще недавно гордилась и хвасталась как ее собственностью, ее достижением. В глубочайших социальных событиях, развивавшихся издревле и до наших дней, не должны бы иметь места слова, лишенные смысла, все они осмыслены правдой или ложью. Ложь и правда развелись от одного источника – из общественных отношений, в основе коих заложена эксплуатация труда большинства меньшинством и борьба трудящихся против эксплуататоров. Наиболее усердными и ловкими творцами лжи всегда были теологи, церковники и философы, которые, идя по путям, указанным всевластной в свое время церковью, употребляли гибкую силу иезуистики, растленного разума, на борьбу против всех ростков подлинной социальной правды. Вот и среди этих людей были редкие случаи, когда порочный разум понимал трагедию трудового человечества, и даже монахи начинали говорить о необходимости изменения тягостных и позорных условий жизни трудового народа. Теологи насорили очень много слов, осмысленных ложью – Бог, грех, блуд, ад, рай, гиена, смирение, кротость и так далее. Лживый смысл этих слов разоблачен, и хотя скорлупа некоторых, например, слово «ад» осталось, но наполняется иным, уже не мистическим, а социальным смыслом. Остаются в силе такие церковные словечки, каковы «лицемерие», «двоедушие», «скудоумие», «лихоимство» и множество других словечек, коими, к сожалению, утверждается бытие фактов. Поэтому один из корреспондентов моих, утверждая необходимость изгнать из языка церковнославянские слова, стреляет мимо цели. Изгонять нужно прежде всего постыдные факты из жизни, и тогда сами собой исчезнут из языка слова, определяющие эти факты. В старом славянском языке все-таки есть веские, добротные и образные слова, но необходимо различать язык церковной догматики и проповеди от языка поэзии. Язык, а также стиль писем протопопа Аввакума и жития его остается непревзойденным образцом пламенной и страстной речи бойца, и вообще в старинной литературе нашей есть чему поучиться. Откуда и как являются в языке, основанном на процессах труда, на попытках разъяснения или затемнения все растущей сложности общественных отношений, слова паразитивные, лишенные смысла, есть очень простой ответ. Всякий паразитизм порождается паразитами, но ответить так слишком просто, а потому вредно. Не помню где, когда-то в юности я прочитал такое объяснение слова «рококо», которым наименован стиль внутреннего убранства жилищ. Группа французских дворян, приглашенная буржуазией какого-то города на праздник,